Вы задумывались когда-нибудь над тем, что значительную часть жизни мы проводим в поисках авторитетов и следовании за ними? В современном мире такой вопрос звучит странно, но это правда. Если ломается машина, мы ищем хорошего механика. Когда мы больны, ищем врача-специалиста. Мы можем не согласиться с их мнением, но все же не пытаемся разрешить такие проблемы самостоятельно. Благоразумный человек в любой ситуации ищет специалиста в нужной области и прислушивается к нему. Примерно так же должны быть и в богословии. Часто искренние христиане считают, что изучать богословие и жить согласно ему – личное дело каждого, и помощь авторитетов нам не нужна. У нас есть Библия и личные отношения с Богом. Какой еще авторитет нужен нам в богословии? Но, как мы увидим, Бог дал нам в помощь наставников, которые помогают нам формировать богословскую позицию.
Четвертый урок в курсе «Формирование богословской позиции» называется «Авторитет в богословии». Он посвящен вопросам поиска авторитетов и следования за ними в процессе формирования богословской позиции. Мы сосредоточим внимание на том, как христиане решали эти вопросы на протяжении трех периодов истории Церкви. Начнем с того, как понимали авторитет в католической церкви средних веков. Во-вторых, поговорим о точке зрения ранних протестантов. И в-третьих, о позиции современного протестантизма. Начнем с того, как рассматривали вопросы авторитета в средневековом католичестве.
Мы будем ориентироваться на евангельское протестантское богословие. Но чтобы разобраться в том, как вопрос авторитета рассматривается протестантскими ветвями церкви, полезно посмотреть, как эти традиции берут свое начало в Реформации. Реформация имела несколько причин, и одна из основных – это разногласия в понимании авторитета в средние века. Католическая позиция была тем фоном, на котором формировалось протестантское понимание авторитета в богословии.
Исследуя католичество средних веков, мы остановимся на двух темах. Первая – авторитет Писания в средневековой церкви, и вторая – понимание авторитета церкви. Начнем с позиции католической церкви по вопросу авторитета Писания. Еще до Реформации отношение церковных орденов и отдельных людей к Писанию было не одинаковым. Нужно отметить, что хотя бы в теории в авторитет Писания верило большинство средневековых богословов. Но на практике средневековая церковь заняла по отношению к Библии такую позицию, что следовать авторитету Библии стало почти невозможно. Исследуя позицию церкви по отношению к авторитету Библии, мы коснемся трех моментов. Во-первых, рассмотрим крайнее понимание богодухновенности Библии. Во-вторых, взгляды на значение Писания. И в-третьих, мнение о неясности Библии. Начнем со средневекового понимания богодухновенности Библии. В целом, католические богословы считали, что Библия, во-первых, вдохновлена Богом и, во-вторых, записана людьми. К сожалению, многие богословы в тот период заняли крайнюю позицию в отношении богодухновенности Библии. Подчеркивая ее божественное происхождение, они пренебрегали человеческими и историческими ее аспектами. Внимание к первому за счет второго объясняется рядом причин. Например, это сильное влияние греческой философии, взглядов Платона и Аристотеля, которыми христианские богословы руководствовались в формировании приоритетов и категорий. Эта философия придавала большое значение вечным реалиям в противовес историческим. И христианские богословы привыкли считать, что аспект божественного происхождения Писания значительно важнее исторического и человеческого. Кроме того, средневековые исследователи настолько мало знали о древнейшей библейской истории, что для их богословия она просто не имела практического значения. Поэтому они подчеркивали то, что им было доподлинно известно, а именно, что Библия содержит вневременные истины, открытые вечным Богом, и умоляли прочие. Такое понимание богодухновенности было не единственным моментом, определившим понимание авторитета Писания. Акцент на божественном происхождении Библии также привел к неадекватному пониманию значения библейского текста. Исходя из неземного происхождения Библии, богословы считали, что она передает значение иначе, чем прочие книги. Поскольку она богодухновенна, в ней содержится избыточное значение. Многие средневековые богословы разделили мнение Августина, что доказательством богодухновенности Писания является многозначность его текста. Вот что говорит Августин в книге «О христианском учении», книга 3, глава 27. «Когда одним и тем же словам Писания придаются два или более значений, в этом нет опасности, ибо что еще могло бы быть столь щедрым и изобильным проявлением провидения о Священном Писании, как не то, чтобы те же слова можно было разуметь во многих смыслах?» Нельзя не восхищаться отношением Августина к Писанию. Библия – необычная книга, и ее удивительные качества указывают на ее богодухновенность. Мы согласны, что многое в Библии можно объяснить лишь Божьим особым попечением о ее написании. Но Августин подразумевал не только это. Он полагал, что благодаря своей богодухновенности Библия изобилует значением. И нужно беспокоиться не о том, что хотели сказать авторы библейских книг, а сосредоточиться на множестве значений, которые имел в виду Бог. Такой подход Августина мы называем классической поливалентностью. Суть его в том, что благодаря своему божественному происхождению текст Библии имеет много смысловых уровней. Пожалуй, наиболее известным выражением классической поливалентности является подход Иоанна Кассиана под названием «квадрига». Согласно такому подходу, в библейском тексте следует выделять четыре значения. Первое – это буквальное, простое значение. Второе – аллегорическое значение, учение в метафорической форме. Третье – тропологическое значение, этические правила поведения для христиан. Четвертое – анагогическое значение, эсхатологическое, указывающее на грядущее исполнение Божьих обетований в последние дни. Деталям квадриги и других формулировок классической поливалентности уделяется внимание и в работах других авторов. Нам достаточно знать, что ко времени Реформации многие богословы считали: библейский текст имеет более чем одно обычное значение. Они были склонны считать, что эти дополнительные значения коренятся не в том смысле, который вкладывали в текст священнописатели. Буквальное значение отрывка считалось слишком примитивным для серьезных богословских размышлений. Достойными внимания считались более глубокие, скрытые смысловые уровни, поскольку именно они открывают Церкви Божьи мысли.
Вопрос о том, может ли Писание иметь скрытое значение, интересный. И здесь возможна крайность. Она состоит в том, что более глубокому значению придается больший вес, чем тому, что находится на поверхности. Мы игнорируем то, что Писание говорит прямо, и задаем вопрос, что еще значит этот текст. И особое внимание к глубокому значению – это путь возвеличиванию одних христиан над другими. Мы видим это в средневековой церкви, где особо важной группой стали служители церкви. И для простых людей доступ к Писанию был ограничен, потому что они могли видеть только поверхностное значение. И что касается средневекового богословия, ему был присущ аллегорический подход. Во всех текстах усматривалась множественность значений, и большинство людей их увидеть не могли.
Средневековое понимание богодухновенности и значения библейского текста мешало руководствоваться авторитетом Писания и вело к тому, что делался акцент на неясности Библии. Библию стали считать книгой, непонятной для людей, за исключением тех, кому было дано особое сверхъестественное видение.
Неудивительно, что до Реформации содержание Библии представлялось обычному христианину неясным. Многие были неграмотны, Библии было мало, и они были доступны очень немногим. Кроме того, основным языком Писания и богословия была латынь, и мало кто был достаточно образован, чтобы разобраться в ней. Мало кто исследовал Писание так, как мы делаем это сегодня. Для рядового христианина Библия была книгой недоступной и не настолько понятной, чтобы христиане могли полагаться на нее непосредственно.
Писание было недоступно не только обычным христианам. Смысл Библии казался неясным даже для тех, у кого была возможность и способность ее читать. По мнению средневековых богословов, Бог вложил в Писание множественные слои значения, которые были скрыты от обычного человека. Представьте, что вам показывают закрытый сундук с сокровищами и просят описать их. Конечно, это невозможно, потому что сундук закрыт. Вот таким было средневековое представление о Библии. То есть, ко времени Реформации убеждение в неясности библейского текста мешало использовать Библию как авторитет для развития богословия. Теоретически она продолжала считаться таким богодухновенным сундуком с сокровищами. Но на практике этот сундук оставался закрытым, и эти невидимые сокровища Библии не могли служить руководством для богословских исследований.
В средние века большинство верующих считали, что в полном, задуманном Богом значении текста Писания определяются четыре аспекта – буквальный, анагогический, аллегорический и нравственный. В XVI веке сторонники Реформации, которых мы называем протестантами, выступили против такого подхода, как основываясь на теоретических соображениях, так и потому, что на практике он искажал истинный смысл Писания или скрывал его в выгоде церковнослужителей.
Мы рассмотрели представление средневековой католической церкви об авторитете Писания. Теперь перейдем ко второму вопросу – авторитет церковного богословия в средневековой церкви.
Естественным следствием средневекового учения о богодухновенности, о значении и о неясности Писания был вопрос – как может Писание иметь авторитет для верующих, если они не способны в нем разобраться? Средневековая церковь решала эту проблему, уполномочив церковных толкователей Писания. В результате авторитет церкви стал приравниваться к авторитету Библии.
Чтобы понять особую роль авторитета церкви, ответим на два вопроса. Первый. Как средневековые богословы воспринимали авторитеты прошлого? И второй, как они относились к современным для них церковным авторитетам? Начнем с церковных авторитетов прошлого. Ко времени Реформации католическая церковь разработала детальное учение об авторитете церкви в прошлом. Естественно, и само Писание рассматривалось как часть наследия церкви. Поскольку учение Писания считалось неясным, существовала нужда в другом руководстве. Поэтому, чтобы разобраться, как следует верить, средневековые богословы обратились к истории учения о церкви. И большинство рассматривало историю церкви как историю того, как Бог вел свой народ путями истины. Поэтому учение церкви прошлого имело для средневековых богословов огромное значение. Во-первых, они уделяли внимание отцам церкви. Огромное влияние на вероучение разных церковных орденов оказали труды Поликарпа, Игнатия, Иринея, Тертуллиана, Иустина Мученика, Августина, Афанасия и Иеронима. Отцы церкви непогрешимыми не считались, и разные ветви церкви придавали больше вес разным святоотеческим традициям. Полагали, что великих богословов прошлого Бог наделил способностью проникновения в суть вещей, и поэтому их учению церковь должна уделять особое внимание. Вот почему средневековые богословы редко не подкрепляли свои суждения цитатами из отцов ранней церкви. Во-вторых, в еще большей мере средневековая церковь полагалась на мнение вселенских соборов – Никейского, Константинопольского, Халкидонского. К решениям этих и других соборов относились очень серьезно. В практических вопросах средневековые богословы воспринимали их как неоспоримое изложение библейского учения. Несогласие с ними было равносильно несогласию с Писанием и с Христом. Прошли века, и многое из того, чему учили отцы и что решили соборы, стало церковным преданием. Застыв, это предание превратилось во всеобъемлющую догму, и церковная догма уже не считалась учением человеческим и подверженным ошибкам, но наделялась таким же авторитетом, как и Писание. В практических вопросах церковное предание даже заменило Писание. До Реформации благочестивый христианин не задавал вопрос, что говорит Библия. Он спрашивал, что сказала Церковь. Авторитет церкви прошлого для средневековых богословов был велик, но учение о неясности Писания создавало потребность в современном богословском авторитете. Теоретически средневековая церковь продолжала утверждать авторитет Библии, но Библия была слишком непонятной, чтобы направлять христиан в решении современных проблем, нерешенных в прошлом. Чем же должна была руководствоваться церковь, сталкиваясь с богословскими сложностями? Средневековые богословы считали, что им, Богом, даны современные авторитеты. Церковная иерархия, которая обеспечивала тело Христово непогрешимым учением. Властью решать текущие богословские проблемы обличены священники, епископы и папа, которого многие считали главой церкви. И когда было необходимо принять решение, касающееся богословия, предполагалось, что верующие будут спрашивать не о том, что говорит Библия. Правильным был вопрос, что говорят служители церкви.
В средние века богословы считали значение Писания важным, но они не были знакомы с библейской критикой и исходили из предустановки, что учение Библии – это церковное предание. Мы, христиане, живущие в 21 веке, тоже от этого не свободны. Очень многие сейчас отождествляют с учением Писания учение Кальвина или Уэсли, или Лютера, или кого-нибудь еще. В средние века Писание толковали, основываясь на правиле веры. Они ставили вопрос, как вера, переданная нам апостолами, выявляется в этом конкретном тексте. Проблема состояла в том, что ранняя церковь относилась к преданию с глубоким почтением, и в средневековый период это почтение еще более возрастало, особенно в византийской традиции. И ко времени Реформации возникла необходимость возвратиться к простоте веры. Реформаторы не ставили перед собой цели отказаться при толковании Писания от правила веры, Они просто хотели вернуть ему надлежащий вес и место.
Если понять волю Божью можно только через служителей церкви, тогда простому христианину вообще незачем исследовать Библию. И для богословов того времени непогрешимым авторитетом стала церковная иерархия, а не Писание. Мы исследовали взгляды средневекового католицизма. Теперь мы можем лучше понять позицию ранних протестантов. Как первые протестанты понимали авторитет церкви и Библии в богословии?
Перед Реформацией первые протестанты, такие как Ян Гус, Питер Вальдо, Джон Уиклиф, Джеронимо Савонарола, видели злоупотребление служителей церкви. Они пытались решить эту проблему, призывая восстановить авторитет Писания в церкви. Они переводили Писание на современные языки. Они печатали Библии в больших количествах. Они распространяли грамотность, чтобы люди могли читать Библии сами, и призывали общины и служителей церкви читать Библию. Они скоро осознали, что эти усилия не помогут решить проблемы церкви. Но, следуя примеру священнописателей Ветхого и Нового Заветов и самого Христа, они утверждали авторитет Писания.
Мы рассмотрим взгляды ранних протестантов на авторитет Писания, а затем их позицию по вопросу авторитета церкви. Начнем с того, как протестанты понимали авторитет Библии. Как мы отметили, католическая церковь занимала по ряду вопросов крайние позиции. Ранние протестанты и реформаторы хотели разрешить эти проблемы, пересмотрев церковные учения о богодухновенности, значении и неясности Писания. Начнем с богодухновенности Писания. Как и средневековые богословы, реформаторы понимали, что Библия имеет и божественное, и человеческое происхождение. С одной стороны, они воспринимали Библию как сверхъестественную книгу, данную Богом. Лютер, Цвингли и Кальвин были уверены в том, что Библия дана Божьему народу Божьим Духом. Они очень серьезно воспринимали слова апостола Павла. «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности». 2 Тимофею 3:16. Отсюда следует, что Писание дано Божьему народу Богом как абсолютно надежное особое откровение.
Вдохновение Святого Духа состоит в том, что Дух побуждал священнописателей записывать словами то, что хотел передать Бог. Богословы говорят о слиянии человеческого и божественного. Это проявляется не одинаково. В некоторых текстах Библии божественный элемент очевиден, а иногда в текстах ярко проступает их человеческая составляющая. Однако Бог действовал через автора библейского текста. Он руководил им, чтобы тот, трудясь над рукописью текста, записал словами именно то, что хотел сообщить Бог. Во втором послании Тимофею 3:16 сказано, что Бог вдохновил Писание. Слово Божье – богодухновенное. Теопнеустас. Богодухновенность означает, что Писание вдохновлено Богом. Оно обладает абсолютным авторитетом. В нем мы видим слияние божественного и человеческого, и оно безошибочно.
Реформаторы были убеждены, что рука Всевышнего сохранила Писание от ошибок. Сверхъестественным образом Бог дал авторам библейских книг сведения о прошлом, настоящем и будущем. Он направлял их так, что все ими написанное является истиной. Богодухновенность дает Писанию абсолютный и несомненный авторитет. Но реформаторы также признавали значимость вклада священнописателей в содержание и значение Писания. Библия не упала с неба, а была написана людьми в ходе человеческой истории. Такое понимание согласуется с тем, как к Библии подходил Иисус и священнописатели. Например, у Матфея 22:41-44 мы читаем: «Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их: „Что вы думаете о Христе? Чей он сын?“ Говорят ему: „Давидов“. Говорит им: „Как же Давид, по вдохновению, называет его Господом, когда говорит: „Сказал Господь Господу моему: „Сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих“?» Иисус использует Псалом 109:1 и ставит фарисеев в тупик, прямо указывая на Давида, человека, написавшего этот псалом. Фарисеи и Иисус согласны в том, что Мессией будет потомок Давида. Но в первом веке в Палестине Давид не назвал бы Господом своего потомка. И вот Иисус предлагает фарисеям объяснить, почему Давид наделил этим титулом своего сына. Довод Иисуса основан на факте, что смысл библейского текста непосредственно связан с подробностями жизни священнописателей. Библия изобилует подобными примерами. Они есть в жизни Моисея, Исаии и Иеремии, Давида, Павла и других людей, посредством которых было дано Божье Слово. Они внесли в Писание значительный вклад. Исходя из таких примеров, реформаторы сделали обоснованный вывод, что Писание создавалось в реальных жизненных ситуациях, и оно было написано для людей, которые жили в конкретных исторических обстоятельствах. Поэтому, чтобы правильно понять Писание, необходимо осознавать не только его божественное происхождение, но и учитывать его человеческий исторический аспект. Рассматривая авторитет Писания, ранние протестанты придавали значимость и божественному, и человеческому аспекту богодухновенности. И такое ее понимание оказало воздействие на то, как они понимали значение Писания. То есть, в отличие от римско-католической церкви, которая отыскивала в тексте Библии скрытые смыслы, реформаторы основывали толкование библейских текстов на их буквальном значении. Они сосредоточили внимание на том значении, которое хотели передать первым читателям сами священнописатели.
Не следует думать, что протестанты полностью порвали со средневековыми подходами к Писанию. Признаки классической поливалентности, то есть представление о том, что текст Писания имеет несколько уровней значения, прослеживаются и в трудах реформаторов. Например, комментарии Лютера к псалмам обнаруживают определенную зависимость от этого метода толкования. Однако отметим, что реформаторы акцентировали внимание на том значении, которое имели в виду сами священнописатели. И в большинстве свое применение текстов Библии они основывали на их первоначальном значении.
Чтобы лучше понять упор, который реформаторы делали на буквальном значении текста, стоит сделать экскурс в историю. Такой прием герменевтики или толкования текста, как особый акцент на буквальном значении текста, уже использовался в Западной Европе в период Возрождения XV века. В то время возродился, отсюда название Возрождения, интерес к классической римской и особенно греческой литературе и культуре. Это произошло незадолго до Реформации. До Возрождения ученые были знакомы с древней литературой большей частью по переводам. И толкование этих трудов происходило под контролем церкви. К тому времени церковь толковала труды Платона, Аристотеля и других писателей таким образом, чтобы они поддерживали христианское вероучение. Однако в эпоху Ренессанса многие ученые нашли меценатов, которые поддерживали их стремление разобраться в античном наследии без присмотра служителей церкви. Эти произведения стали толковать согласно изначальным намерениям их авторов. В результате, при толковании этих произведений классической литературой, в центр внимания было поставлено историческое значение, иногда противоречившее учению католической церкви. Также в эпоху Возрождения появились новые издания Библии на иврите и греческом, и это также привело к значительным изменениям в толковании. Ранее библейские тексты толковались под контролем церкви таким образом, чтобы поддерживать церковные догмы. Теперь же, следуя принципам Возрождения, многие исследователи Библии, прежде всего протестанты, стали читать Писание самостоятельно и связывать свое толкование текста с его первоначальным историческим значением. Установка на первоначальное или буквальное значение как основу толкования привела к серьезным изменениям в понимании Писаний. Протестанты стали говорить об одном, едином и целостном значении любого текста Писания. Вот что говорит Вестминстерское исповедание веры, глава 1, раздел 9. Истинное и полное значение любого текста – лишь одно. Такую концепцию значения мы назовем унивалентностью. Конечно, протестанты понимали, что библейский текст часто говорит больше, чем показывает оценка его буквального значения. Тексты Писания могут содержать смыслы и быть связаны с христианскими истинами, которые находились за пределами разумения священнописателя. Но все эти идеи составляют одно истинное и полное значение Писания, поскольку согласуются с его буквальным значением.
Когда мы толкуем библейский текст, мы ставим перед собой цель определить его буквальное значение. Иными словами, что сам священописатель от Оси до апостола Павла хотел сказать. Довольно трудно представить точно, что именно имел в виду автор. И мы всегда должны помнить, что Писание имеет двойное авторство. Оно написано и Богом, и человеком. Таким образом, авторы Библии могли писать тексты, в которых Святой Дух вкладывал второй, третий, четвертый уровни значения, о которых сами они не подозревали. Бог действовал через них, и потому очень важно возвращаться к буквальному смыслу текста. С его помощью можно извлечь из текста и остальные уровни значения.
Протестанты обратили внимание на человеческий аспект богодухновенности и идею единого значения текста Писаний. Также авторитет Библии они связали с ясностью ее текста. Реформаторы не считали Библию неясной. Они утверждали, что ее смысл достаточно понятен. Ряд факторов оказал влияние на формирование протестантского учения о ясности Библии. Во-первых, благодаря изобретению печатного станка, Библия становилась все более доступной, и, следовательно, христиане смогли сами читать Писание и определить, права ли католическая церковь, утверждая, что смысл библейского текста часто не ясен. Во-вторых, появились переводы Библии на языки народа, поэтому люди сами могли определить, насколько смысл ее текста понятен. В-третьих, упор реформаторов на буквальный смысл текста, или на латыни «sensus literalis», дал богословам возможность строить свое толкование на том, что могло быть исследовано и проверено. Отпала необходимость ждать, пока служители официальной церкви объяснят, что означает библейский текст. Все эти факторы привели к пониманию того, что, вопреки средневековой точке зрения, Библия достаточно ясна. Таким образом, благодаря этим событиям протестанты смогли провозгласить ясность Библии и восстановить ее авторитет. В новых условиях стало очевидным, что многие тексты, смысл которых казался скрытым, на самом деле достаточно ясны. Протестантские толкователи Библии увидели, что по мере исследования ее текста все больше сказанного в ней становится вполне понятно.
Мартин Лютер проводил в университете занятия по посланию к римлянам, и стих, который попался ему на глаза, не только изменил его жизнь, но и состояние христианства вообще. Такое большое значение имел текст в послании к римлянам 1.17. «Праведный верою жив будет». В то время церковь учила, что необходимо в течение всей жизни совершать таинства, посредством которых передается благодать. И таким образом человек постепенно обретает праведность перед Богом. Но Лютер понял, что согласно этому стиху, мы обретаем праведность перед всемогущим Богом уже в тот момент, когда принимаем Христа. Естественно, мы продолжаем совершать добрые дела и служить Богу, но не для того, чтобы достичь праведности, а потому, что мы уже соделаны праведными через веру в Христа.
В начале Реформации протестанты воспринимали идею ясности Библии очень оптимистично. Все представлялось элементарным. Читай Библию и приводи свое богословие в соответствие с Божьим откровением. Но, продвигаясь в исследовании Писания и начиная видеть Библию более реально, они заговорили об уровнях ясности. Стало очевидным, что значение одних текстов более ясно, чем значение других. Когда выяснилось, что у лютеран одно толкование, у кальвинистов другое, а у цвинглианцев третье, то на смену прежнему упрощенному пониманию пришел более взвешенный подход. Такое более зрелое представление не должно удивлять. Даже апостол Петр признавал, что некоторые места в Писании трудны для понимания. В своем послании 2 Петра 3:16 апостол пишет, что в посланиях Павла есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания. Обратим внимание, Петр не утверждает, что в посланиях Павла все понять легко, и он не говорит, что все в них понять трудно. У апостола сказано, что для понимания трудны некоторые вещи. Итак, в отличие от католической церкви, протестанты поставили авторитет Писания выше власти церкви. Реформаторы понимали, что Божье откровение в Библии не скрыто. Они утверждали, что Писание можно понять, и восстановили абсолютный характер авторитета Писания.
Реформаторы понимали, что человек грешен и изначально склонен искажать Божье откровение, преуменьшать его значимость и неправильно его применять. Они видели это в церкви, и именно это вызвало их несогласие с учением Римо-католической церкви. Они были убеждены, что высший авторитет должно иметь Божье слово. И хотя католики сказали бы, как и сейчас они говорят, что они согласны с авторитетностью Библии, они считают, что истолковывать это авторитетное учение уполномочена церковь. Следовательно, высший авторитет принадлежит церкви. Опасность состоит в том, что человек грешен. Это понимали реформаторы, и это остается истиной и сейчас. И если какая-либо церковь или группа служителей считает свое толкование самым правильным, это означает подчинение Божьего Слова толкованию грешных людей. Это опасно, поэтому для реформаторов было важно, чтобы все наши представления были подчинены Божьему Слову и согласовывались с Ним.
Мы рассмотрели точку зрения ранних протестантов на авторитет Писания. Теперь мы можем перейти к их пониманию авторитета Церкви.
протестантское понимание богодухновенности, значения и ясности Писания позволило им восстановить Библию в качестве единственного правила веры и жизни. И мы сейчас должны следовать их примеру. Сделаем важное уточнение. Утверждая авторитет Библии в богословии, протестанты не отвергали авторитет Церкви полностью. Напротив, они признавали, что Бог наделил Церковь определенным авторитетом, который вторичен и подчинен непогрешимому учению Писания.
Наше исследование протестантского понимания авторитета Церкви будет состоять из двух частей. Во-первых, мы посмотрим, как протестанты понимали авторитеты Церкви прошлого, и, во-вторых, как они понимали авторитет современной для них Церкви. Начнем с того, как первые протестанты представляли авторитет Церкви прошлого. Нам трудно это вообразить, но большое значение реформаторы придавали трудам отцов Церкви и решениям церковных соборов. Их учение о Церкви было тщательно разработано. Они твердо верили, что Святой Дух открыл ранней Церкви много важных истин, которые должны быть признаны и современными христианами. Как мы отмечали в прошлых уроках, реформаторы выступали за авторитет Писания под лозунгом «Сола Скриптура» – «Только Писание». К сожалению, сегодня многие евангельские христиане имеют неправильные представления о том, что такое «Сола Скриптура». Многие современные христиане ошибочно считают, что Библия должна быть для нас единственным авторитетом. Но не в этом состояло учение «Сола Скриптура», и не такой была точка зрения реформаторов. Реформаторы подчеркивали важность «Сола Скриптура» не потому, что считали Библию единственным авторитетом для верующих. Они считали Библию единственным непогрешимым авторитетом. Это может показаться неожиданным, но протестанты упорно защищали учение «Сола Скриптура» не потому, что отвергали прочие авторитеты, а именно потому, что высоко их ценили.
Реформаторам, в частности Кальвину, присуще то, что мы не видим у них противоречия между убежденностью в «Сола Скриптуре», уверенностью в том, что Писание есть основание Церкви, и почтением к отцам Церкви. Они считали, что они восстанавливают Церковь в ее раннем чистом состоянии, воплощением которого были отцы Церкви. Преданности Писанию и «Сола Скриптура» они не усматривали отрицания традиции и того, чему Церковь учила ранее. Они стремились подкрепить свое понимание Библии церковным преданием. И поэтому не видели между ними противоречия. В то же время они не ставили авторитет предания и отцов Церкви так же высоко, как авторитет Писания.
Полезно привести краткое обобщение этих соображений в Вестминстерском исповедании веры, глава 1, раздел 10. Дух Святой, говорящий в Писании, есть высший судья, к которому должно обращаться за разрешением всех спорных вопросов, касающихся веры, которым проверяются все постановления соборов, мнения древних писателей, учения человеческие и личные откровения, на чью оценку мы должны всецело полагаться. В этом параграфе подчеркивается, что Дух Святой, говорящий в Писании, есть высший судья, к которому должно обращаться за разрешением всех спорных вопросов, касающихся веры. Иными словами, все решения Церкви должны согласовываться с Писанием. Но отметим, как здесь сказано, Святой Дух, говоривший в Библии, есть высший судья. Если есть высший судья, то есть и другие судьи, не высшие. И несколько таких авторитетов исповедание перечисляет. Вероятно, в порядке убывания здесь названы соборы, древние писатели, отцы Церкви, учения человеческие, учения других людей Церкви прошлого и настоящего, и личные откровения, внутренняя убежденность касательно значения текста. Вестминстерское исповедание признает их авторитетность, но считает их вторичными, подчиненными высшему авторитету Писания. Католические богословы часто обвиняли реформаторов в том, что они отвергли авторитет церкви. Но, придерживаясь учения «Сола Скриптура», реформаторы не отвергали прошлого. Первые протестанты часто подкрепляли свои выводы ссылками на труды отцов церкви. Много раз перерабатывая свое наставление в христианской вере, Кальвин все больше добавлял выдержки из отцов церкви. В этой книге ясно раскрывается точка зрения Кальвина на авторитетность церковных соборов. Послушайте его слова. Наставление в христианской вере, книга 4, глава 9, пункт 8. Так что же, скажут нам, решения соборов не имеют никакого авторитета? Я отвечу, нет, имеют. Ведь я вовсе не добиваюсь отрицания всех соборов и отмены всех соборных актов от начала до конца. Мне возразят, что я слишком принижаю соборы, вплоть до того, что оставляю на усмотрение каждого христианина принять или отвергнуть решение того или иного собора. Вовсе нет. Но всякий раз, когда речь идет о постановлении конкретного собора, то, по моему мнению, следует тщательно взвесить, когда, для чего и почему оно было принято и кто в этом участвовал. Затем, по поводу спорного вопроса, надлежит свериться с Писанием. Все это нужно сделать так, чтобы определение собора обрело весомость и являлось как бы предуведомлением, однако не мешало названному исследованию. Здесь есть несколько важных моментов. Во-первых, Кальвин подчеркивал, что соборы следует рассматривать в историческом контексте. Они не являются вневременным, непосредственным откровением от Бога. К ним следует подходить, используя методику эпохи Возрождения, с ее вниманием к буквальному историческому значению. Христианам следует тщательно взвесить, когда, для чего и почему решение было принято, и кто в этом участвовал. Во-вторых, согласно учению «Сола Скриптура», церковные догматы следует оценивать в свете Писания. Как пишет Кальвин, надлежит свериться с Писанием. В-третьих, и это важно для нашего исследования, учения церкви прошлого должны считаться как бы предуведомлением, то есть выработанные в ходе истории суждения церкви должны приниматься как предварительные. Пока экзегезой Писания не доказана их ошибочность, их следует принимать. Такой взвешенный подход был присущ всем, кроме самых радикальных современников Кальвина. Большинство протестантов признавали учение отцов церкви и постановления соборов авторитетными и принимали их как предварительные, подчиненные авторитету Писания. Мы рассмотрели точку зрения протестантов на авторитет церкви прошлого. Теперь перейдем к тому, какой была их позиция по отношению к авторитету современной для них церкви. Насколько полномочными в решении спорных вопросов того времени они считали себя и своих современников. Как мы видели, к тому времени католическая церковь выстроила целую систему авторитетов, во главе которой стоял непогрешимый Папа Римский. Реформаторы эту систему отвергли. Бесспорным протестанты признавали только авторитет Библии, что папа, церковные соборы и другие церковные авторитеты могут заблуждаться. Протестанты с большим уважением относились к облеченным духовным санам учителям церкви. Многие из этих ученых-теологов внесли вклад в разработку богословия Реформации. Протестанты практически каждой деноминации создавали свои исповедания, катехизисы и символы веры. Их авторитет в церкви они признавали вторичным. Они относились с почтением к богословам, облеченным саном, поскольку были убеждены, что уважать поставленные Богом церковные авторитеты учит христиан Писание. Вот один из многих текстов на эту тему. Апостол Павел наставляет своего ученика, послание к Титу 2, 1 и 15. «Ты же говори то, что сообразно со здравым учением, увещевай и обличай со всякою властью, чтобы никто не пренебрегал тебя».
Сутью реформации был вопрос авторитет, поскольку из нашего представления об авторитете проистекает наше убеждение. Новый Завет учит нас, что мы полагаемся на Христа, как на краеугольный камень, а на апостолов и пророков, как и на основании Церкви. У нас также есть церковный авторитет, пасторы, благовестники и учителя. Эти церковные авторитеты обладают мудростью и имеют опыт, который помогает им подчиняться Божьей истине, открытой в Писании. Поэтому они для нас очень важны. Также они должны быть подчинены Господу Иисусу и руководствоваться Его утверждением о непогрешимом авторитете Библии.
Такой баланс авторитетов Библии и Церкви сформулирован в давнем лозунге реформаторов. Реформатская Церковь всегда находится в процессе реформации. В сокращенной форме это передается латинским словосочетанием «semper reformanda» – «постоянно реформируется». Реформатская ветвь Церкви полностью осознает, что авторитет Церкви должен находиться под постоянным контролем Писания. Мы рассмотрели представления об авторитете в богословии у средневековой католической церкви и у ранних протестантов. И теперь перейдем к третьей части урока, посвященной современному протестантизму.
Авторитет – это понятие, к которому современные евангельские христиане относятся отрицательно. Мы резко относимся к злоупотреблениям со стороны авторитетов. На протяжении вот уже 2000 лет христиане пытаются разобраться с тем, как правильно разрешать эти вопросы. Чему же должен научить нас опыт наших предшественников в отношении авторитета в богословии? Каковы сильные и слабые стороны следования авторитетам в формировании богословия?
Говоря о современном протестантизме, мы посмотрим, во-первых, каким должны быть наши представления об авторитете Писания, и, во-вторых, каким должно быть наше отношение к авторитету Церкви. Начнем с авторитета Писания. Власть Библии над христианином абсолютна и распространяется на все сферы его жизни. Поступать вопреки этой истине означало бы ставить себя на место Бога. Если мы сами решаем, какие библейские стихи исполнять, а какие нет, это означает, что мы превозносимся над Писанием и сами решаем, что есть истина, а что нет, что нам исполнять, а чему мы следовать не будем. Если мы так поступаем, мы поставляем себя Богом Вселенной. Таким образом, отвергать Писание и не жить, повинуясь Его власти, означает пытаться занять место Бога. Поэтому очень важно, чтобы Писание владычествовало во всех сферах жизни христиан, чтобы они истинно признавали власть Божью, высшей властью над собой. Исследуя современные представления об авторитете Писания, мы снова сделаем акцент на его богодухновенность, значение и ясность. Есть несколько точек зрения, претендующих на принадлежность к реформатской традиции. Мы рассмотрим и оценим их, начиная с их подхода к богодухновенности Писания. Среди современных протестантов распространены по меньшей мере три точки зрения. На одном конце шкалы находится представление, называемое романтическим, а на другом конце – механическое. И между этими двумя крайностями расположена точка зрения, согласно которой богодухновенность является органичной. Более либеральные протестанты чаще придерживаются идеи романтической богодухновенности. Согласно такому пониманию, священнописатели получали вдохновение так же, как великие писатели, художники и композиторы, например, Шекспир, Рембрандт или Бах. Иными словами, Бог подвигнул авторов библейских книг писать, но прямо не руководил ими. То есть Писание – это выражение мнения людей. Поэтому в нем возможны ошибки, и оно не может быть абсолютным авторитетом, который бы стоял выше церкви. Нет необходимости доказывать, что такой подход неприемлем для тех, кто придерживается духа Реформации. Такой подход означает отказ от протестантской приверженности соло скриптура, отвергая непогрешимость и высший авторитет Библии. На другом конце шкалы – идея механической богодухновенности. Иногда ее называют «вдохновение под диктовку». Согласно ей, авторы библейских книг были пассивны, когда их писали. По существу, автором Библии является Бог, а священнописатели не более чем писцами или секретарями. Этот подход также уводит в сторону от принципа «соло скриптура», поскольку отрицает значимость исторических обстоятельств писателя и первоначального смысла текста. Как отмечали реформаторы, если отрицается нормативность прямого значения, то Библия перестает быть ориентиром в жизни. Ее смысл не поддается определению, и мы вынуждены вкладывать в нее свое содержание. В результате она перестает быть высшим авторитетом в богословии. Современное протестантское богословие должно избегать крайностей и романтического, и механического понимания богодухновенности и восстановить понимание органичного характера вдохновения. Согласно такому пониманию, Бог подвигнул людей на написание Библии, и Он руководил ими так, что написанное ими безошибочно и авторитетно. Но они не утрачивали своих мыслей, стремлений, чувств и богословия. Человеческие и божественные аспекты органично сочетаются. Вечные Божьи истины Библия представляет в культурно обусловленном тексте. Учение Библии нормативно для любого времени и в то же время дано в контексте конкретных обстоятельств. Протестантская позиция органичной богодухновенности учитывает человеческие и божественные, исторические и трансцендентные аспекты Библии. Эта позиция согласуется с учением соло скриптура. Из трех способов понимания богодухновенности именно концепция органичной богодухновенности согласуется с принципами, которые дали начало Реформации.
В Библии мне нравится то, что ее писали разные авторы. И Святой Дух действовал в них, используя их уникальные черты, их опыт, их жизнь, чтобы дать полное представление о том, кто есть Бог и что Он значит для нас. Когда мы видим, как Бог направлял разных авторов, мы видим, как Святой Дух давал им внутреннее понимание того, что писать, и в то же время действовал через их личные качества и жизненный опыт. В Библии есть жизнь, богатство и полнота. Она не механична, и самые разные люди находят в ней что-то близкое себе. Наш жизненный опыт очень важен для Бога, и Святой Дух наполнял священнописателей таким образом, что они писали, сохраняя все свойства своей личности.
Современные богословы подчеркивают органичный характер богодухновенности и связывают авторитет Писания с природой его значения. Есть несколько точек зрения, отражающих протестантское понимание значения Писания. Не все они согласуются с идеями Реформации. Одна крайность – это позиция, называемая современной поливалентностью, а другую крайность можно назвать упрощенческой унивалентностью. Промежуточное положение занимает комплексная унивалентность. Начнем с современной поливалентности. В последние десятилетия протестантские богословы стали говорить о поливалентности библейского текста, потому что Писание имеет много значений. Но если классическая поливалентность связывала многозадачность с божественным происхождением Библии, то современная поливалентность обычно подчеркивает неясность человеческого языка. Фактически, современная поливалентность учит, что библейские тексты — это пустые сосуды, которые наполняют содержанием их толкователи. Сторонники этого взгляда признают, как сосуд имеет определенную форму, так и грамматика текста задает параметры значения. Но считают, что конкретное значение текста в рамках этих параметров дается толкователями. Таким образом, предполагается, что следует отказаться от реформатского акцента на буквальном значении «sensus literalis». Вместо этого предлагается видеть в тексте свое собственное толкование, не уделяя внимания исходному или буквальному его значению. К сожалению, такое современное понимание поливалентности сводит авторитет Писания к нулю. Оно наделяет людей правом вкладывать в Писание свои идеи, и поэтому оно неприемлемо. Противоположную точку зрения можно назвать упрощенческой унивалентностью. Она правильно утверждает, что каждый текст Писания имеет одно значение, но ошибочно отрицает, что это значение имеет комплексный характер. Возьмем текст из Евангелия от Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Сторонник упрощенной унивалентности сказал бы, это очень простой стих. Он говорит, что мы должны верить в Христа.
Иоанна 3:16 – известный стих, смысл которого христиане обобщают очень просто. Но в нем затрагиваются многие серьезные темы. Он говорит о великой Божьей любви, напоминает нам о воплощении, смерти и воскресении Христа, о нашем мире, о вечном наказании и о вечной жизни. Все эти темы имеют комплексный характер и представляют собой систему множественных взаимосвязей. Хотя мы справедливо считаем, что Иоанна 3:16 имеет одно целостное значение, в то же время составной характер этого значения превосходит любые обобщения, которые мы можем сделать. И разные толкователи совершенно правильно подчеркивают различные аспекты этого значения.
Если мы не видим, что значение Писания многогранно и всегда превосходит наши толкования, то возникает серьезная опасность. Мы можем отождествить свое толкование Библии с самой Библией, и тогда мы присваиваем нашему толкованию авторитет Библии и отвергаем соло скриптура, согласно которому Библия стоит выше наших толкований. Посредине между двумя крайностями находится позиция комплексной унивалентности, которая согласуется с позицией реформации. Вестминстерское исповедание веры, глава 1, раздел 9, говорит именно о комплексной унивалентности. Если возникает сомнение в том, каков истинный и полезный смысл того или иного места в Писании, которое мне многозадачно, но имеет лишь одно значение, это место следует тщательно изучить и истолковать с помощью других отрывков, где о том же говорится более ясно. Согласно такому пониманию, каждый отрывок имеет одно значение, но это значение многогранно и соотносится с тем, что говорится об этом во всем Писании.
Термин «унивалентность» люди могут понимать по-разному. Но «унивалентность» применительно к Писанию означает, каждый отрывок его текста имеет одно значение. Такое целостное значение имеет комплексный характер. Оно непростое, оно многогранное. Мы не можем обобщить это одно значение библейского текста одной фразой или предложением, потому что любой текст Библии многосторонен и связан со всей Библией. Вот что мы подразумеваем под унивалентностью. Писание едино. Поливалентность, в отличие с унивалентностью, означает, что смысл Библии, любого отрывка из Библии, неисчерпаем. Неважно, видим ли мы взаимосвязи между разными смыслами этого текста или нет, суть в том, что унивалентность в христианском понимании не является упрощенческой унивалентностью. Это комплексная унивалентность. Мы признаем, что Библия, любой ее отрывок, имеет единое значение в этом смысле «унивалентен».
Согласно реформатской концепции комплексной унивалентности, Библия сама представляет авторитетное значение. Мы не вкладываем в ее текст свое значение и не сводим Писание до своих упрощенных представлений. Авторитет каждого места в Писании превосходит любые наши теологические выкладки. Позиция комплексной унивалентности дает нам возможность продвигаться вперед в толковании Писания и формировать здравое богословие. Говоря об авторитете Писания, мы рассмотрели современные взгляды на его богодухновенность и значение. Теперь перейдем к представлениям протестантов о ясности Библии. Представим три позиции на шкале. Сторонники одной из крайних позиций считают, что смысл Писания совершенно не ясен. Другая крайняя позиция считает, что он полностью ясен. Согласно реформатскому учению, существуют разные степени ясности.
Писание обладает таким качеством, как ясность. Это не значит, что нам всегда его легко понять. Всем известно высказывание Петра о том, что некоторые писания Павла понять трудно. И нужно понять, почему нам бывает трудно истолковывать Библию. Одна из причин в том, что мы ограниченные человеческие существа. Даже хотя Писание само по себе ясно, нам бывает трудно разобраться в темах, которые сложны сами по себе. Например, сущность Бога. И последнее, что важно отметить, об этом говорит Вестминстерское исповедание. Все, что необходимо знать о спасении, выражено в Библии совершенно ясно и понятно даже неподготовленному человеку.
Некоторые протестанты сегодня считают, что смысл Писания совершенно не ясен, то есть скрыт от нас. Следуя духу деконструкции и постмодернистской герменевтики, они воспринимают Библию так же, как и всю прочую литературу. Они считают смысл Писания скрытым. Они убеждены, что Библия сама себе противоречит. С их точки зрения, история толкования Библии выявила столько экзегетических сложностей, что стало просто невозможно определить, как правильно ее понимать в наше время. Другая крайность – это точка зрения тех протестантов, которые считают, что смысл Библии совершенно ясен. Они верят, что все Писание можно понять легко и быстро. Обычно сторонники этой точки зрения склонны к тому, чтобы немедленно отвергать все толкования, исходящие не из уст узкого круга. Идея ясности Писания очень привлекает многих современных богословов-протестантов. Понятно их желание защитить Писание от скептиков и циников. Однако упрощенческий подход к степени ясности Библии не соответствует позиции реформации. Как нам известно, реформаторы признавали, что некоторые места в Библии понять трудно и даже невозможно. Между этими крайними точками зрения находится позиция, согласно которой возможны разные уровни ясности текста. Она изложена в Вестминстерском исповедании веры, глава 1, раздел 9. Не все, сказанное в Писании, просто и всем понятно. Однако то, что необходимо знать и соблюдать, и во что необходимо верить для спасения, излагается и раскрывается в некоторых местах Писания так ясно, что прийти к достаточному пониманию всего этого способны не только ученые, но и простые люди, которые должным образом пользуются обычными средствами. Обратим внимание, Исповедание отмечает, что все необходимое для спасения ясно раскрывается в каких-то местах Писания. Но также оно признает, что не все в Писании также ясно. То есть нельзя говорить ни что Библия полностью ясна, ни что она совершенно непонятна. На прошлом занятии мы говорили о разных степенях убежденности в догматах христианского вероучения. Мы использовали модель, которую называли конусом убежденности. В нижней части конуса располагаются убеждения, которых мы не очень настойчиво придерживаемся, поскольку не настолько уверены в них. На вершине располагаются ключевые положения, которых мы придерживаемся настойчиво, поскольку отказ от них был бы равнозначен отречению от христианской веры. В средней части конуса располагаются все остальные убеждения, в которых мы уверены более или менее. Подобный подход можно использовать и в отношении ясности Библии. Во-первых, многие аспекты библейского учения, в том числе касающиеся спасения, можно понять без особой подготовки. Как говорит исповедание, прийти к достаточному пониманию всего этого способны не только ученые, но и простые люди. К этой категории относится весьма значительная часть того, что говорит Писание. Значительную часть его можно легко понять. Легко понять, что Бог сотворил мир, что когда-то жили люди, которых звали Авраам, Моисей и Давид, что израильский народ был в Египте, а потом в изгнании. Новый Завет совершенно ясно учит, что Иисус вырос в Назарете и что жили апостолы. Это и многое другое в Писании настолько ясно, что не требует ни образования, ни усилий для понимания.
Необходимы ли специальные методы, чтобы разобраться в основных истинах Библии? Я считаю, что нет, поскольку основная часть Библии очень понятна. Как сказано у Петра, призвав нас по своей благодати, Бог ясно открыл нам свое могущество и сущность, и все, что необходимо для жизни, благочестия и спасения, явил нам, призвав нас по своей благости. Или, как это сформулировано в исповедании веры 1.6, весь замысел Божий относительно того, что необходимо для его собственной славы и для спасения, веры и жизни человека, либо ясно изложен в Писании, либо может быть выведен из Писания путем оправданных и логически обоснованных умозаключений. То есть, используя надлежащие методы, учитывая различения жанров и имея элементарные знания, понять Библию может обычный человек, не изучавший богословие. И кто-то мне когда-то сказал, что в Библии его удивляют не те тексты, которые понять трудно, но места особенно ясные, которые провозглашают истину и путь спасения и понятны любому. Именно это и удивляет. То есть человек, который умеет читать или может слышать, как читает другой, способен понять сказанное в Библии о спасении, о человеческой греховности, о спасении, которое Бог предлагает нам во Христе и о Его грядущем суде.
Во-вторых, есть аспекты Писания, которые известны лишь немногим исследователям, которые специально занимаются древней историей, критикой, языками, греческим и ивритом, методами толкования и богословием. Сюда мы можем, например, отнести вопросы эсхатологии или исторического предназначения книги Бытия. Здесь требуется более высокий уровень образования, и благодаря академическим усилиям станет понятным многое из того, что казалось неясным. И, в-третьих, некоторые места в Писании остаются неясными, несмотря на все усилия. Что-то остается непонятным, например, когда мы пытаемся согласовать параллельные места в книгах Царств и Паралипоменон, или в четырех Евангелиях. Во многом достигнуты успехи, но что-то осталось неразрешенным. То есть, исследуя Писание, мы должны помнить, что некоторые аспекты его более ясны, чем другие. И только когда мы признаем этот факт, мы сможем ответственно подходить к вопросу авторитета Писания. Все Писание бесспорно авторитетно, но способность следовать его водительству зависит от уровня его понимания который зависит от степени ясности библейских текстов. То есть, чтобы остаться верными традициям реформации, необходимо избегать крайних точек зрения на ясность Библии и сознавать, что разные места Писания ясны в разной степени. Мы рассмотрели точку зрения современных протестантов на авторитет Писания. Мы можем перейти к позиции реформатского богословия по вопросу авторитета Церкви. Наше исследование будет состоять из двух частей. Во-первых, мы посмотрим, как современным протестантским богословам надлежит относиться к церковным авторитетам прошлого. И, во-вторых, к современным авторитетам. Начнем с авторитета Церкви прошлого.
Первые протестанты знали, что на протяжении истории Церкви Святой Дух открывал ей многие истины. Поэтому они стремились придавать должное значение трудам отцов Церкви, исследователям и церковному преданию. Они принимали учения Церкви как предварительные суждения и уравновешивали их утверждением верховенства Писания. Они исходили из учений прошлого и полагались на предание, но сверяли его с непогрешимым мерилом Писания.
Современным богословам нелегко соблюдать равновесие. Одним свойственен традиционализм, а другие склоняются к библицизму. Между этими двумя крайними точками зрения находится позиция «semper reformanda». С одной стороны, некоторые богословы попадают в ловушку традиционализма. Они склоняются к позиции, которую в средние века занимала католическая церковь. Они утверждают авторитет Писания и отвергают католическое предание. Но зачастую традиционалисты настолько ценят свое реформатское предание и прошлые формулировки своего вероисповедания, что не способны адекватно оценивать прошлое.
Протестанты отказываются возвышать церковную традицию до уровня Писания. Но иногда мы фактически именно так и поступаем, когда выделяем какое-то из церковных вероисповеданий. Бельгийское исповедание или гейдельбергские. Для многих из нас они практически равнозначны Библии. Но в первой же главе Вестминстерского исповедания утверждается, что мнения соборов и богословские мнения проверяются Писанием. Предание или традиция церкви может быть хорошим руководством, но не должно быть тюрьмой. Каждый из нас играет свою роль в божественном замысле и раскрывает Писание своим особым образом, учитывая опыт предания, но не подчиняясь ему безоговорочно.
С другой стороны, некоторые современные богословы впадают в другую крайность. Оценивая авторитет церкви прошлого, они придерживаются позиции, которую можно назвать библицизмом. Согласно христианской версии модернизма эпохи Просвещения, они считают, что каждый человек должен просто обращаться к Библии и разрешать все богословские вопросы без помощи традиции.
На протяжении истории христиане и реформаторы считали Писание источником и свидетельством божественного откровения. Но такое понимание не означает отказ от традиции и не означает, что мы сами не следуем какому-то преданию. То есть следовать соло скриптура не означает отказаться от всех изложений вероучения и верить только своему прочтению Библии. Это не очень мудро, не этому учили реформаторы.
Время от времени протестантские богословы высказываются против традиции следующим образом. Не важно, что говорила церковь, важно только то, что говорит Библия. Такие высказывания не означают подчинение авторитету Писания, они означают отказ от всей мудрости, которую Дух Божий уже дал церкви. Вместо нее способность к богословским заключениям признается только за отдельными современными богословами. Чтобы продолжать продвигаться вперед в духе реформации, мы должны вернуться к принципу «semper reformanda». Но эти исторические авторитеты следует проверять неоспоримым учением Писания. Чтобы продвигать реформацию вперед, нужно видеть важность церковного предания, подчиняя его авторитету Писания.
Выражение «semper reformanda» фактически сводится к тому, что реформатская церковь никогда не перестает реформироваться. Это важно, потому что это означает, что церковь подчиняется авторитету Писания. Поэтому всякий раз, когда мы обнаруживаем, что наши действия не согласуются с тем, что, как мы понимаем, говорит Библия, мы должны быть готовы внести изменения. Итак, церковь всегда должна быть готова изменяться согласно Библии. И нам следует постоянно проверять наше понимание Писания. Мы не можем руководствоваться тем, что стало популярным. Чтобы церковь не перестала реформироваться, необходимо сохранять постоянную связь с прошлым.
Мы рассмотрели вопрос авторитета церкви и то, как протестантам следует относиться к авторитетам прошлого. Перейдем к следующему важному вопросу. Как богословам сегодня относиться к современным протестантским авторитетам? Как правильно оценивать богословские формулировки, которые вырабатываются в наше время?
Мы должны узнавать то, что думали христиане раньше, и как Божий Дух действовал в прошлом, чтобы то, что мы говорим сегодня, согласовывалось с тем, чему Бог учил церковь раньше. Чтобы мы продолжали изменяться, следуя Писанию, меняли свою жизнь, наш образ мышления, и при этом не основывали какую-то новую религию, а оставались последователями прежней веры в Отца и Сына и Святого Духа.
С одной стороны, некоторые очень скептичны по отношению к современным доктринальным формулировкам. С другой стороны, многие очень догматичны в этом смысле. Истинна же реформатская позиция в том, чтобы быть верными Писанию в современных вероучительных формулировках. Богословы, которые скептически относятся к современным доктринальным заключениям, отвергают всякую нужду в подчинении тому, чему учит современная церковь. Богословы-догматики убеждены в непогрешимости выводов современного богословия.
Мы должны осмотрительно относиться к тому, какую значимость мы придаем современным богословским выводам. С одной стороны, среди евангельских христиан возможен скептицизм, когда все, высказанное недавно или высказанное иначе, чем раньше, считается неправильным, потому что истина уже сформулирована раньше. Такая позиция обнаруживает неверие в то, что Дух Святой продолжает действовать, продолжает жить в церкви сегодня, как и раньше. С другой стороны, некоторые христиане говорят, это устарело, это не имеет отношения к нам сегодня, нам нужны новые идеи. Такой путь нам тоже не подходит, потому что работа Святого Духа не ограничена современной церковью. Он действует в ней уже тысячи лет. Таким образом, если мы понимаем, что истина уже была сформулирована в прошлом, мы должны основываться на ней. Толкования, которые за тысячи лет накопила церковь, должны воздействовать на то, как мы думаем и живем сейчас. Богословие предполагает, что мы опираемся на помощь Святого Духа в изучении и применении Писаний, с мудростью, которую Он даровал Церкви в прошлом и которая отвечает нашим нуждам сейчас.
Скептицизм и догматизм существуют во многом потому, что доктринальные положения оцениваются по бинарному принципу, то есть они либо верны, либо неверны. Более продуктивно размещать наши богословские выводы между этими двумя крайними позициями. Все богословские выводы более или менее истинны, в зависимости от того, насколько они близки к непогрешимому учению Писания. С одной стороны, в отличие от скептиков, мы считаем, что определенные богословские положения отражают учение Писания хорошо и могут считаться истинными и полезными. Они несовершенны, но достаточно хороши до тех пор, пока не сделано уточнение, обнаруживающее их неадекватность. С другой стороны, в отличие от догматиков, мы можем отказаться от богословских положений, которые настолько далеки от учения Библии, что мы вправе считать их ложными и неприемлемыми, пока дополнительное уточнение не докажет их допустимость. Возьмем, например, утверждение «Богу принадлежит власть над всем сущим». Мы согласны, что это доктринальное положение истинно. Библия действительно учит, что Бог полновластен. Однако такая формулировка несовершенна. Эту идею можно сформулировать лучше. Например, если необходимо подчеркнуть отличие библейской веры от деизма, это утверждение уже не представляется достаточным. Поскольку деизм учит, что Бог, обладающий всей властью, после начального акта творения не вмешивается в события истории. И утверждение «Богу принадлежит власть над всем сущим» требует уточнения о Божьем провидении. Бог продолжает взаимодействовать с творением. Что касается современных богословских формулировок, то некоторые из них достаточно близки к Писанию и могут считаться истинными. Другие настолько далеки от него, что должны считаться ложными. В любом случае, догматизм и предложение, что все современные формулировки соответствуют истине, ошибочен, но не приносит пользы и скептицизм, отрицающий ценность церковных авторитетов. Все богословские положения могут быть улучшены. Мы не должны ими пренебрегать только потому, что они выработаны сейчас. В этом суть лозунга реформации «Semper Reformanda». Вот что мы имеем в виду, когда говорим, что цель современного реформатского богословия – выработать согласующиеся с Писанием богословские формулировки. Мы смиренно и ответственно используем все данные Богом средства – экзегезу Писания, взаимодействие в сообществе и христианскую жизнь, чтобы в своих богословских формулировках быть верными Писанию. Насколько это в наших силах, мы стараемся подчинить свое учение учению Библии. Чем ближе Писанию наши заключения, тем они авторитетнее. Чем дальше они от Писания, тем меньше их авторитет. В любом случае, богословие нашей церкви следует согласовывать с Писанием. В этом уроке мы исследовали связь между авторитетом Библии и Церкви для богословия. Мы рассмотрели взгляды, сформировавшиеся в средневековой католической Церкви. Мы говорили о том, какие изменения внесли ранние протестанты в эти взгляды. И в заключение мы говорили о необходимости применять позицию реформации по отношению к авторитету Писания и Церкви в современном протестантизме.
Формирование христианского богословия требует от нас внимания к авторитету и Писания, и Церкви. Как мы убедились, мы отходим от истины, если не поддерживаем абсолютный, неоспоримый авторитет Писания. Это основа нашего богословия. В то же время мы должны принимать то, чему Бог научил свою Церковь. Наши предшественники не были совершенны. Несовершенны и современные учителя. Но как бы они ни были подвержены ошибкам, Бог велит нам с почтением относиться к поставленным им авторитетам. Если мы будем придерживаться этих принципов, мы избежим многих проблем, которые досаждали богословию в прошлом и продолжают доставлять неприятности в наше время. И тогда наше богословие будет служить телу Христову и воздавать славу Богу.